Друзья, мы сегодня будем рассматривать, я надеюсь, по моему такому ощущению, что это будет не единственная проповедь о Духе Святом, где нам нужно будет углубиться в понимание личности, божественной личности, которая была явлена для апостолов зримо, ощутимо, вот, для всех нас незримо, субъективно ощутимо, который пришел в нашу жизнь и изменил нас. И мы знаем, что в истории церкви, я долго на этом не буду останавливаться, было немало периодов, когда атаковали личность Христа, когда атаковали Его как Спасителя, атаковали Его как Бога, атаковали Его как единственный путь между Отцом и людьми, атаковали Священное Писание, атаковали церковь, упраздняя ее как что-то важное и ценное. В то же самое время, в какой-то определенный период атаковали личность Духа Святого. Одни впадали в одну крайность, говорили, что Дух Святой не Бог, Он безличностный Божий эффект, который Бог проявляет как какая-то сила, как ветер, как то, что нужно что-то сокрушить или просто нежно утешить. И другие впадали в крайность настолько, что близки были к богохульству. Этим погрешают современные ультрахаризматические церкви, когда дела сатаны выдают за дела Духа Святого. И мы об этом не раз с вами говорили. Когда люди падают в выступления, когда они в конвульсиях качаются по полу, пуская даже пену изо рта, и многие другие просто ужасные проявления. Говорят, это благодать Духа Святого сошла, это помазание Духа Святого. Это ложь. Дух Святой Дух мира, порядка и любви. Если бы что-то подобное было в ранней апостольской церкви, мы бы могли увидеть, что да, сегодня это подтверждается. Но никогда Дух Святой не глумился над людьми, унижая их. Вот это в этом начале я хотел бы, чтобы мы вспомнили один эпизод, как ключик к нашей теме. Апостол Павел, когда стал апостолом, когда Бог из этого Савла, да, вот, может быть, он думал, что он образованный, великий, все понимает, но ему нужна была личная встреча со Христом. Ему нужно было пережить эту благодать Духа Святого, чтобы ему стать Павлом, стать служителем Божьим, чтобы ему понимать весь этот замысел той истории. И вот в 19 главе Деяния апостолов, во 2 стихе есть интересный эпизод, когда апостол Павел встречается с учениками, верующими в Иисуса Христа. Но поражает тот момент, что эти люди не знали ничего о Духе Святом. Иногда такое бывает. Послушайте. Павел сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой». Если прочитать всю историю, то это ученики Иоанна Крестителя, которые стали христианами, и о Духе Святом ничего не слышали. Я думаю, что это не очень послушные ученики были, потому что, если вы помните, Иоанн Креститель проповедовал о Духе Святом. Да? Помните? Что идет тот, кто крестит вас, я крещу вас водой, но придет тот, кто будет крестить вас чем? Духом Святым и огнем. Духом Святым. То есть, если бы они посещали все уроки, все проповеди, были на домашних группах, они бы точно знали и расспросили бы у своих наставников, что это значит быть крещенным Духом Святым и огнем. Так вот, сегодня многие христиане, если знают что-то о Духе Святом, то очень, может быть, примитивно и мало. Кто-то знает глубоко и хорошо, ему нужно будет утвердиться в этом. Кто-то знает о Духе Святом в искаженных каких-то представлениях. В силу того, что к нашей церкви присоединились новые люди, возможно, они, ну, должны узнать о Духе Святом, о личности. Я не хотел бы, чтобы мы, говоря о Христе, говоря о Боге Отце, как о ключевых таких личностях, да, вот в Писании, могли просто примитивно или вскользь поговорить о Духе Святом, забыть и дальше возвращаться к нашим темам. Он заслуживает равного почета, внимания, благоговения и вот этого близкого знакомства с Ним, чтобы нам иметь эту славную жизнь в нем. Все верующие, вот то, что мы можем себя причислять к числу искупленных, прощенных, людей, которые знают Писание, любят Писание, любят Отца, были призваны к служению. Друзья, это через Духа Святого. Это уникальнейшая личность. Уникальнейшая личность. Я многих из вас время от времени побуждаю, мотивирую, чтобы вы прослушали семинар «Богословие Троицы». Там вы увидите не просто доктринальные тезисы, кто есть кто, но там можно узнать глубину их характера, насколько они прославляют друг друга, насколько Отец необычно, в необычном свете выглядит, что Он смиряется перед Сыном. Мы привыкли, что всегда Сын смиряется перед Отцом. Но мы видим, что Отец проявляет смирение. Дух Святой проявляет смирение. И это не унижение. Это Его характер. Поэтому Господь сказал, Он придет. Лучше для вас, чтобы Я ушел, чтобы Он пришел. Сегодня мы сделаем такую вступительную нашу часть, доктринальную. Много будет текстов Писания сегодня. Наберитесь терпения, если будет у вас возможность, записывайте. Я думаю, что пригодится вам как для личного познания Духа Святого, так и, возможно, для благовестия, для апологетики. Если нужно будет защищать доктрину о Духе Святом, защищать, я скажу, прямо нашего Искупителя, Духа Святого, который возродил нас. Сегодня мы поговорим о том, что Дух Святой – это личность, и это божественная личность. Вот эти вот словосочетания, они взяты как раз-таки в том аспекте, что людям нужно знать, кто Он. Если Он личность, то это не просто сила безликая, как говорят свидетели Иеговы. Они никогда не признают, что Дух Святой – личность. Они говорят, что это ветер, движимый Богом для достижения своих целей, и все отсюда производное. Некоторые говорят, что Дух Святой – личность, но Он не Бог. Или это просто проявление Бога Отца, но Он не отдельный чем-то от Отца. Может быть, на первый взгляд нам покажется это не особо важным. Но я хочу вас уверить в том, что если вы углубитесь в понимание Бога, а Дух Святой – это третья личность Божества, Бога, Отца, Сына, то тогда это будет полнота нашего познания того, кому мы поклоняемся. Мы не просто будем эмоционально петь песни, мы будем понимать, я поклоняюсь Триединому Богу. И сегодня, сейчас, эта эпоха Духа Святого, Он реально работает с людьми в наше время, и Он живет в нас. И вот вся эта взаимосвязь, понимание и поклонение, оно будет обогащать нашу веру. Давайте, во-первых, мы поговорим сегодня об этих двух аспектах, что Дух Святой – личность, и поговорим о том, что Дух Святой – это Бог или божественная личность. Так, во-первых, Дух Святой является личностным существом. Понятное дело, что мы человеческим языком говорим «существо», это мы существа, а Он является самодостаточным, вечно существующим Богом. Да, но чтобы нам было понимать эти категории, мы будем использовать те термины, которые нам доступны в обиходе. Что бы вы сказали, что присуще вообще личности, прежде чем мы будем смотреть на Духа Святого из Священного Писания? Чем личность отличается от неличности? Вот, например, собачки – живые существа, да, или там птички. А? Молодцы. Говорят те, кто уже был вовлечен в этот курс обучения. Сюда можно было бы добавить самосознание и самоопределение. Оно относится к разуму, оно относится к чувствам и воле. Это то, когда я понимаю, это я, а не он, и он – это не я. Самоопределение в том, что ты понимаешь, какой ты внутри. Это очень важный момент. Это делает личность личностью. Способность коммуницировать, способность проявлять себя. Так вот, говоря о Духе Святом, Дух Святой является личностью. Он, во-первых, мыслит, Он обладает знаниями. Посмотрите, Римлянам 8:27. Римлянам 8:27. У вас записано, что он обладает интеллектом. испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. То есть о Боге Отце сказано, который знает, какая мысль у Духа Святого. Потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей. 1 Коринфянам 2:11. Павел говорит, что никто из людей не знает, что в человеке. Очень интересно. Каждый человек является этой глубокой рекой, этой тайной, где иногда выражение лица, мимика или еще какие-то внешние проявления не всегда говорят то, что внутри человека. То есть сам человек может знать, что внутри человека. Кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего, смотрите, никто не знает, кроме Духа Божьего. Поэтому вот эти вот глаголы, где сказано о том, что он знает, или у него есть мысль, говорит о том, что это не безликое существо. Он способен думать, мыслить. Дальше вы сказали, что у личности есть чувства. А чувства, ну, по-разному выражаются. Чувства могут выражаться в радости, в печали. И вот то, что мы находим в Священном Писании, как раз-таки акцент авторы делают, кстати, Дух Святой, автор Священного Писания, вот он же и писал через людей относительно того, что касается его самого. Давайте посмотрим Исаия 63 глава 10 стих. Пророк говорит относительно еврейского народа того времени, говорит, но они возмутились, смотрите, огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Матфея 12:31. Господь говорит о категории противников в его время, которые отвергали его служение, отвергали его действия. Говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям. То есть богохульство, оскорбление, непокорность. Я думаю, что можно было бы об этом много говорить, что значит хула на Духа Святого. Но я хотел бы показать важность личности Духа Святого. Если мы знаем, что Иисус умер на кресте за все грехи, вот этот текст, он особый текст. Оказывается, есть какие-то грехи, которые не прощаются. Ни здесь, ни там, ни потом, нигде. Как бы люди ни смотрели в будущее, Христос сказал об одном грехе, который не прощается. Это хула на Духа Святого. Кому непонятно, что это значит? Я тогда, может быть, несколько минут объясню. Все понимают, что такое хула на Духа Святого? Хорошо, один человек, я потом с тобой пообщаюсь, тебе расскажу. Смотрите, какая личность. Если бы он был безличностным существом, подобно ветру. Ну, оскорбите ветер. Оскорбите компрессор, который дует там, или пылесос, да, у которого есть какая-то сила. Он не обидится. Еще один очень интересный текст. Даже не один, еще два. У вас в этом, на мониторе, на экране один текст, а еще один сегодня вспомнил. Ефесянам 4:30. Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Существует, оказывается, опасность, когда люди грехами своими могут оскорбить Духа Святого. Евреям 10:29. Автор послания к евреям говорит, сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. И не почитает за святыню кровь завета, которой освящен. Смотрите, и духа благодати оскорбляет. Если бы он не был личностью, вот эти слова раздражать, оскорблять, угашать, хулить, они не имели бы никакого смысла. Понимаете? Делает вам хоть чуть-чуть понятным, что Дух Святой – это личность. Он мыслит и он чувствует. Понимание оскорбления, оно направлено к чувствам. И еще, третье, он обладает волей. И вот эти вот тексты, которые мы сейчас с вами прочитаем, они говорят о том, что Дух Святой, будучи личностью, он выражает волевые действия, решения. Смотрите, Иоанна 3:8. Если вы помните контекст, Господь общается с Никодимом. И вот что Он говорит о Духе Святом. «Дух дышит, где хочет». То есть у Него есть, у самого выбор, где Ему проявлять себя. Это уже не просто интеллект, это уже не просто чувство, это уже воля. Деяния апостолов 15:28. Апостолы говорят, ибо угодно, смотрите, Святому Духу, или то, что Ему нравится, то, что Он желает, чтобы так было. То есть проявляет это решение. И потом говорит, согласно с тем, что и нам не возлагает на вас никакого бремени. Это цитата, взятая из первого собора церковного, когда решался вопрос, как быть с язычниками. Итак, Дух Святой обладает не просто интеллектом, не просто чувствами, но и волей. Или, правильнее сказать, Он обладает и интеллектом, разумом, мыслительными процессами, чувствами. Он живой. Может быть, на секундочку остановлюсь. Если вам знакомо, будучи возрожденным человеком, впадать в грех? Знакомо чувство? Все, что вы чувствуете внутри, вот это иммунитет Духа Святого, который сопротивляется. Он говорит, мне это не нравится. Я оскорблен. Когда мы были неверующие, Дух Святой не жил в нас. Чаще всего удачно сделанный грех, и когда тебя не поймали, ты наоборот чувствуешь, вот это молодец. Грех и грешник – это вот друзья такие, когда они вот ориентируются, как правильно жить в этом мире для себя. С того момента, когда Дух Господень входит в жизнь, вот почему Он и назван Святым Духом, не просто Дух, а Святой Дух или Дух Истины, и вот живущий внутри нас, Он проявляет Себя. Он наш иммунитет. Он поднимает эту температуру и показывает, с тобой сейчас не все в порядке. Принимай лекарства, иди ко Христу. И пусть Его кровь снова и снова омывает тебя, чтобы ты получил этот божественный мир. Есть та же опасность угасить Дух Святой. Возможно, это не касается категории греха, но тогда, когда к чему-то Дух Божий побуждает человека, а мы сопротивляемся. Это может быть разные сферы. Например, есть побуждение, когда вы долго сидите в очереди, например, в поликлинике, и час ждете своей очереди. Рядом с вами человек, тоже видите, что ему нечем заняться. И, возможно, приходит мысль заговорить с этим человеком о Христе. И вы явно чувствуете, что вот пришла эта мысль. И это состояние, чтобы вот обратить внимание вот именно на этого человека. И потом... Что он подумает? Здесь еще кроме него люди. И мы начинаем это придавливать, придавливать. Потом мы разошлись и чувствуем внутри дискомфорт. Я думаю, вам знакомо это. И наоборот, когда человек проявляет послушание, пусть даже вам скажут, да закрой ты рот со своей религией, уже на каждом шагу тут начинают мне просто уже надоедать. Вы не будете чувствовать оскорбительности или какого-то такого негатива. Вы будете понимать, я в этом случае проявил послушание. Так вот, Дух Святой – это личность, которая думает, мыслит, решает, чувствует и проявляет себя. 1 Коринфянам 12:11. Говоря о духовных дарах, апостол Павел снова в центр ставит Духа Святого, и он говорит, все это, то есть наделение духовными дарами, производит, смотрите, один и тот же Дух, Дух Святой, разделяя каждому особо, как ему угодно. Люди, которые сегодня утверждают, а ты должен просить у Бога, у Духа Святого, чтобы Он дал тебе возможность заговорить на иных языках. Это противоречие Писанию. Может быть, в какой-то церкви или в каких-то деноминациях это практика, потому что люди начинают просить, и они получают. Сами не знают, чего получают. Так смотрите, Писание очень четко говорит, Он решает, Он суверенный. Одному дает один дар, а кому-то дают три дара. Павел говорит, у меня нет вообще ни в чем духовных дарований. Все, что можно было бы в Священном Писании увидеть, Павел говорит, у меня это полнота этих даров. Как он это получил? Он знал. Он суверенный. Триединый Бог. Отец, Сын и в данном случае Дух Святой. Он решает, кому сколько дать. Понимаете? Поэтому все это приводит нас к тому, что Дух Святой – реальная личность. И у нас с Ним личностные взаимоотношения. Он очень нежный. Он очень смиренный. Он очень необычный. Вот почему сегодня говорят больше об Отце и Сыне. Потому что сам Дух Святой, выражусь по-человечески, спрятался в тень, находится в тени, чтобы весь свет, всю славу отдать кому? Сыну. Отдать Сыну. И Он не в противоречии с Отцом. Иисус говорит, Он научит вас всему, чему Я учил. То, что вы забыли, Он напомнит. То, что вам нужно именно сказать, Он даст, а то, что не нужно, Он это упразднит, уберет. Но Он будет работать очень действенно, точно, достигая своих целей. Некоторые люди спрашивают, можно ли молиться Духу Святому? Не знаю. Знаете, почему так говорю? Потому что в Библии нигде нет примеров, где бы люди молились Духу Святому. Есть очень множество примеров, которые говорят нам о том, что молитва обращена к Отцу через Сына в силе Святого Духа. Но если кто-то в молитве, я признаюсь, что я не хочу учить и говорить, потому что нет подтверждений в Писании, но я лично обращаюсь к Духу Святому. Я говорю Ему, как Он прекрасен. Когда я согрешаю, я говорю, Господи, прости меня, я сейчас реально понимаю, что я просто огорчил Тебя или оскорбил Тебя. Я понимаю, что у Тебя есть чувства, которые Ты испытываешь, и я не хочу этого, прости меня. Вот это мои отношения с Ним. Потому что, друзья, говорят, Христос живет в нас. Более точно сказать, Дух Святой живет в нас. Или Дух Христа. Но это не тот же самый Дух, который во Христе. А Дух Святой, как отдельная личность, Он сегодня в нас. Поэтому, повторюсь, все, что мы знаем о Боге, Отце, о Христе, о Церкви, о жизни, всю эту красоту, то, что мы восхищаемся, это от Духа Святого. Это потрясающая личность. Во-первых, это личность. Он думает в хорошем смысле слова, независимо от Отца. Он думает независимо от Сына. У них мысли не разбегаются в разные стороны, чтобы вы понимали, думать независимо – это думать противоположно или контрастно. Я всегда думал, или много лет думал о Троице, что триединый Бог, у Него мгновенно появляются импульсы одинаковые. Вот нет такого, что сначала Отец, мысль какая-то пришла, потом Сын, потом Дух Святой. Я думал, вот так они всегда одинаково мыслят. Прослушайте богословие Троицы. Отцу пришла мысль подарить сыну своему невесту. Не сыну пришла мысль, отцу. И отец сказал сыну, как ты ее приобретешь? В мир придет грех, но ты станешь одним из них, и ты умрешь за них. И ты такой ценой купишь. И сын говорит, хорошо, я пошел. Помните Гефсиманию? Если бы на месте Христа был бы я, сказал бы, не надо мне такая невеста. Не хочу я страдать, умирать. И я еще не знаю, какая она, а уже должен наперед отдать себя. Не моя воля, но твоя да будет. И потом Отец говорит Духу Святому, ты пойдешь и сделаешь применение искупления. Вот почему Христос сказал, Он не от Себя говорить будет, то, что услышит от Меня и вам передаст. Это потрясающая жизнь Троицы. Между ними абсолютная красивейшая гармония. Поэтому Он мыслит независимо. И Он принимает решения в гармонии с Отцом и Сыном. Дух Святой не просто третий в очереди, да, где, ну, теперь твоя очередь, иди что-то сделай. А потому что в наш мозг не укладывается, да, как это может быть, все три одинаковыми, одинаково появились когда-то. А с точки зрения того, что они никогда не могли появиться, они всегда были, то как? Почему три, а не два? И почему не четыре? Мы не знаем. Но то, что мы знаем, Бог не ошибается. И то, что Бог делает, Он делает правильно и точно. Вот почему, понимая Троицу, на основании взаимоотношений Троицы внутри себя, Церковь должна отображать подобное единство, подобную гармонию, подобную любовь, подобное смирение, подобное уважение, подобное желание прославлять. То, что Павел говорит, почитайте друг друга высшим себя. Это мы видим только тогда, когда мы начинаем углубляться в этот неисчерпаемый океан личностности Бога. Какой Он? И вот Он пришел в день Пятидесятницы в массе своей. Я это представляю как прорыв плотины какой-то. Если в Ветхом Завете какие-то маленькие ручейки были, а Даниил был человеком, в котором жил Дух Бога Всевышнего, помните? А там излился Дух Святой на ремесленников в Ветхом Завете, когда они были в пустыне, потом на пророков. Вот маленькими эпизодами. Потом приходит день Пятидесятницы. По всему миру растеклась вот эта вот божественная личность, спасительная для всех людей. Ну, во-вторых, что очень важно, первое без второго не имеет смысла. А Дух Святой является истинным Богом. Во-первых, в Библии Он прямо назван Богом. Послушайте, я знаю, что это единственный текст, который очень конкретно говорит об этом. Деяния апостолов, 5 глава. Если вы помните эту историю с семьей Анании и Сапфиры, некоторые люди говорят, в семье должно быть единство. Да, друзья, должно быть единство, но не греховное. У них было единство. Греховное, ложное, коварное. И вот вы помните, да, весь этот, все это непростое собрание. Кстати, заметьте, что собрание у них шло практически с утра до вечера. После того, когда Анания умер, жена пришла только через 3 часа, а собрание еще шло. Никаких вентиляторов не было, ничего не было. Люди в стесненных обстоятельствах слушали проповедь, пели, поклонялись Богу. Это я к тому, чтобы мы понимали, что еще не время смотреть на часы. Смотрите, что Лука записал. Петр говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, смотрите, солгать Духу Святому? Это личность. Оказывается, ему есть возможность или вероятность солгать. Потом утаить из цены земли. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце твоем? Это в сердце твоем. И вот, ты солгал не людям, а кому? Богу. Здесь прямо Дух Святой назван Богом. Если бы это было не так, то она не сказала бы, не хочу быть в вашей церкви, до свидания. Вы тут поборами собираетесь, я пошел. И Дух Святой его умертвил. Потом приходит жена, с ней происходит то же самое. Необычное похоронное собрание, 2 похорона в один день. Сказано, страх Божий напал на слышавших это, и люди боялись примкнуть к церкви. Представьте, чтобы в нашей церкви каждое собрание выносили кого-то в черном пакете и увозили. А потом бы пришли и сказали соседям, давайте к нам в собрание. Ребята, что у вас там происходит? У вас там люди умирают. Но это было первое такое собрание, где Бог проявил себя. Я не допущу, чтобы в церкви было самоуправство, чтобы вы делали то, что вы хотите. Чтобы вы с пренебрежением относились к Духу Святому. Поэтому Дух Святой – это божественная личность. Он реальный Бог. И Писание об этом говорит. Как бы вы запятые ни расставляли, здесь все равно будет понятно. В контексте речь идет о Духе Святом, который назван Богом. А далее. Дух Святой равен Отцу и Сыну. 2 потрясающих текста есть. Евангелие от Матфея, 18 глава, где сам Господь говорит: «Идите по всему миру, научите, и смотрите, да, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Знаете, на что нужно обратить внимание? На слово «имя» в единственном числе. Не во имена Отца и Сына и Святого Духа, а во имя. Во имя одного Бога, который состоит из трех личностей. Имя Отца, имя Сына и имя Духа Святого. Это равенство. Это единство. Это божественная принадлежность вот этой вот сущности. Еще один текст. Один из немногих в Писании, 2 Коринфянам 13:13, когда Павел говорит церкви благословения, кстати, во многих церквях так прощаются, когда заканчивается собрание. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Очень интересно, что здесь Иисус стоит раньше, чем Отец. «Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Общение. Общение. Он личность, он мыслит, он чувствует, он проявляет себя, он общается. Но здесь равенство. Итак, во-первых, прямо сказано, что он Бог. Во-вторых, равенство между ними. И третье, на чем мы остановимся с вами более подробно, он обладает свойствами, равным Богу. Он проявляет себя как Бог, другими словами. Он делает то, что делает Бог, то, что мы читаем во всем Писании. Но очень кратко, во-первых, он святой. Отец святой, Сын святой и Дух святой. Чаще всего мы говорим о Духе, как о Святом Духе. Мы редко говорим «Святой Отец». Мы можем сказать. Мы говорим «Добрый Отец», «Милостивый Отец». Мы говорим о Сыне, но мы редко говорим «Святой Сын». И вот к Святому Духу относится вся святость. Он так же свят, как и Отец и Сын. И он отделен от этого мира. Вот это первоначальное значение святости – это не часть мира. Это не миром придуман этот дух или не дух мира сего. Он отделен. С другой стороны, этот отделенный дух, как и Отец и Сын, является чистым. Святость имеет значение также чистый, незапятнанный, неоскверненный, кристальный. Любые синонимы подбирайте к Святому Духу, к святости, и вы правильно поймете, что значит святость. Деяния 1:5. Когда Господь должен был уйти, Он говорит: «Иоанн крестил вас водой. Вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Сойдет на вас Дух Святой». Христос никогда бы не послал чего-то другого из любви к Церкви. Так вот, Его Дух называется Дух Святой. С этим не сложно. Следующее. Его божественность выражается в Его вездесущности. Псалом 138, 7 стих. Мы знаем, что и Ветхий Завет, и Новый Завет были написаны под вдохновением Духа Святого. И я мог бы с большой уверенностью сказать, что современные верующие гораздо больше знают о Ветхозаветном, чем ветхозаветные верующие о Боге. Потому что в этом прогрессивном откровении мы знаем, кто такой Мессия. Мы знаем Духа Святого. Давид меньше знал, чем мы. Но вот что он пишет. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу?» Можете продолжить? «Взойду ли я на небо, ты там? Сойду ли преисподнюю, там ты?» Можно даже спеть сейчас. Это показано то, что где бы я ни был, ты там, твой дух или твое присутствие, оно везде. Когда Давид был в пещере, он понимал, там Дух Божий. Когда он был на престоле власти, он понимал, здесь Дух Божий. Когда у него были тяжелейшие падения, помните? Он понимал, не ускользнуть от взора Божьего. И вот 50-й Псалом, когда он говорит: «Верни мне радость спасения моего, не отними от меня Духа Твоего Святого». он знал, что такое Дух Святой, живущий внутри. Потом он осознал, что Бог видел его замысел, коварный замысел против Урии, против Версавии, против слуг, которым он подал этот лицемерный пример. Вот эти вот хитрые маневры и пути. Вот почему он говорил: «Я никуда от твоего духа не смогу уйти». А мы знаем, что вездесущность, как правило, да, когда изучают богословие, они говорят, что это касается Бога, Бога Отца чаще всего. Но мы видим, что Дух Святой, он также вездесущий. Далее, Дух Святой, он всезнающий. Мы уже читали этот текст. 1 Коринфян 2.10, не помню, читали или нет, наверное, нет еще. Нам Бог открыл, Павел пишет, это Духом Своим, ибо Дух, смотрите, все проницает. Дословно, все исследует. Слово «все» обозначает «все». В данном случае «все». И глубины Божьи. То есть Дух Святой, Он знает одновременно всю информацию. Нет ничего, что могло бы Его удивить. Нет никаких секретов. Нет ничего, что было бы для Него тайной, чем-то неразрешенным, запутанным, неясным относительно прошлого, настоящего или будущего. Он все проницает. Смотрите, и глубины Божьи. Он знает, что такое божественность. Я хочу, чтобы, говоря об этом, мы могли, ну, одни ободриться, понимать, что мой Бог, который живет во мне, Он все знает обо мне. Мой Бог, с которым я имею дело, абсолютно осведомлен о моей жизни. Он единственный этот рентген, от которого я ничего не могу спрятать. Или даже если я чего-то не договариваю, Он точно знает, что мне нужно. Он точно знает, в чем я нахожусь сейчас, как мне вывести, если я в каком-то тупике. И для других это должно быть очень сильным предупреждением. От Духа Святого не ускользнет никто никогда. В судный день все поднимет, всю историю. Даже то, что люди позабыли, даже то, что люди извратили, исказили, и на белое говорили черное, и наоборот, Он придаст этому настоящие краски. Он все это поднимет, потому что Он все знает, все проницает. Точно, абсолютно и неизменно. Это наивысший стандарт ведения. Он все знает, что такое химия, что такое физика, что такое математика, что такое философия, наука. Он знает все о жизни физической, человеческой, духовной. Абсолютно все знает. Почему вы не радуетесь, не аплодируете тому Богу, который на самом деле вот так близок к нам? Это реальный Бог. Вот в чем мы проявляем недоверие. Как оно выражается в нашей жизни? Когда вдруг мы начинаем соскакивать и испытывать какую-то безнадежность в жизни, понимать, все тупик какой-то, какая-то тьма над головой, внутри нет никаких ощущений, радости, мира какого-то. Возможно, мы подзабыли то, что я имею дело с реальным Богом, который вездесущий и всезнающий. Смотрите, друзья, следующее. Можно обладать знанием. Но если ты не можешь эти знания применить, то толку с этих знаний. Помните, я шутил, когда я говорил, вернуть нас лет 300 назад и рассказать то, что мы слышали в прошлый раз, да, что из крана течет вода, вот, и что проблема не в самом кране, который открутил и пошла вода, а есть источники, которые дают, или нажал на кнопочку, у тебя свет зажегся, или там другие все преимущества, которые есть сейчас у нас. Или рассказали бы о том, как быстро можно передвигаться, даже не на колесницах, а вот самолеты, вертолеты. Даже эти категории в словах людям того времени были бы непонятны. Правда? Они бы сказали: сделай нам это, то, о чем ты говоришь. Будешь нашим царем. Все золото, которое у нас есть, принесем тебе. Вы бы сказали: знать-то я знаю, а сделать не могу. Так вот, Дух Святой, Он не просто знает и везде пребывает, а он еще действует в соответствии со своим знанием, в соответствии со своим характером, в соответствии со своим святым характером, праведным, с тем, что ведет к прославлению Бога. Вот что Писание говорит о Духе Святом. Он всемогущий. Дух Святой всемогущий. Римлянам 15 глава, 13 стих. Я хотел бы обратить внимание просто на один 19 стих. Вот что Павел говорит. Силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей и до Иллирика. Чтобы мы понимали, почему Евангелие так стремительно стало распространяться и достигало своих целей силой Духа Святого. Не Павел был такой неваляшкой, которого повалят, он встает и побежал. И в нем была его эта сила. Сила была в нем. Он всемогущий. И он содействовал этому, чтобы достигнуть своих целей. Посмотрите еще. Следующее. Петр говорит, что Дух Святой, Он вечный. Это также относится к божественности. Он святой, Он вездесущий, Он всемогущий, Он всезнающий, Он вечный. Не было начала и не было конца. 1 Петра 1:11 Петр говорит, что сущий или вечный Дух Христов. Такой же Дух, сущность, природа, как и у Христа. Когда Он, то есть Дух Святой, предвозвещал Христовы страдания, последующую за ними славу. Это мы говорили о том, что Он проявляет себя как Бог, обладает этими свойствами. Теперь давайте посмотрим, что Он делает дела такие, как делает Бог. На чем-то мы ускоримся, где-то мы снова остановимся. Посмотрите, во-первых, Дух Святой является Творцом, как Отец и как Сын является Дух Святой Творцом. Бытие 1.2 сказано, Дух Божий носился над водою. Если мы соберем все вместе, мы увидим, что в процессе творения участвовал Отец, участвовало Слово, Сын, воплощенный потом, да, мы видим, Слово стало плотью. И Дух Святой. Иов в этой книге, 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вы когда-нибудь думали, в какой момент появляется душа человека во время развития плодика? Это тайна, это остается тайной. Никто никогда еще из ученых не исследовал этот вопрос. Все понимают начало, все понимают, что что-то потом происходит. А в какой момент происходит жизнь, личность появляется там, никто никогда не поймет. И вот человек говорит, Дух Божий создал меня, дыхание Вседержителя дало мне жизнь, сделало меня личностью, привело меня к жизни. Лука 1 глава 35 стих. Ангел сказал Марии в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Видите? Дух Святой – это сила Всевышнего. Поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Итак, Дух Святой дает творению жизнь, дает людям жизнь и дал жизнь нашему Господу Иисусу Христу, минуя участие мужчины. Уникальнейшее событие. Нигде в религии, ни в одной религии мира подобного нет. Мы видим, что эту уникальность может явить только Бог, который не нами придуман, а который открылся нам. Во-вторых, Он не только творит мир физический, Он и спасает людей. Спасает грешников от греха. Иоанна 3 глава 5 стих, мы уже обращались к этому тексту. Смотрите, Христос говорит Никодиму, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. То, что здесь мы видим, это Христос евангелизирует религиозного человека, который был до определенного момента уверен, что он спасен, понимал, что существует, возможно, на то время 4 духовных закона. Первый закон – у тебя проблемы с Богом. Второй закон – у Бога есть план для твоей жизни или наоборот. Третий закон – исповедуй свои грехи. Четвертый закон – прими крещение, присоединись к какой-то группе людей. Приблизительно так. Христос разрушает этот закон человеческого спасения, пути спасения. Понимаете, я вам честно признаюсь, я никогда так не евангелизировал людям, чтобы сказать, я не хочу даже время тратить на тебя, но если ты не родишься от воды и духа, ты не будешь спасен. В каком-то смысле это было бы правильно. Да, Христос не закончил, у него была история, Иоанна 3,16, да, так возлюбил Бог мир, это Христос продолжает. Но сама суть в нашем рассуждении, Дух Святой возрождает человека. И мне кажется, того, кому ему угодно, в соответствии с волей Отца, и тогда, когда ему угодно. Кого-то в начале пути в христианской семье, кого-то в зрелом возрасте, а кого-то за 5 минут до смерти. Мы не знаем, он знает. Но тогда, когда он это делает, это непреодолимое действие, никто не устоит. Обязательно люди придут к Спасителю. Самый яркий пример, если мы думаем, что спасение – это такой легкий путь, вот просто поговорил, убедил и рассказал Писание, и все стало на свои места. Помните снова, давайте вспомним снова Савла. Он был на проповеди, когда Стефан проповедовал. И проповедовал объективно. Из всего Писания, Ветхий Завет, он раскрыл настолько красиво. Можете перечитать 7 главу Деяния апостолов. Этот юноша стоял, слушал, вообще его не тронуло. Он, наверное, не мог дождаться вот этого удара молотка судьи, чтобы сказать, все, достоин смерти, повели его и убили. И сказано, одобрял убиение Стефана. Это ж не разбойник какой-то был. Этому Савлу, как и многим другим, тогда казалось, что он касается святого святых. Они извращают Писание и смерть этим людям. Потому что закрыто было. И Савл не уверовал, подперши, да, вот подбородок свой, думал, слушай, дай-ка я вернусь к этому событию. Может быть, Стефан прав был. Ему нужно было вот такое силовое вмешательство Бога в его жизнь, чтобы его положить к земле, 3 дня побыть ему в слепоте. И благодаря тому, что Дух Святой вошел в него, его глазки духовно открылись. Поэтому никто никогда не спасет каменное сердце, просто поливая его елеем. Никто и никогда, друзья. Он может. И он спасает сегодня грешников. Если вы считаете, что вы спасенные люди, и вы видите плоды спасения, это он сделал. Тихонечко подобрал такие ситуации, тихонечко выбрал время, место, использовал людей, и все предпосылки для того, чтобы спасти, и вошел в жизнь. Да, Павел встретился с поездом, а иногда мы встречаемся с нежным веянием ветра. Тихо приходит, незаметно, а потом вы начинаете замечать. Потом вы начинаете кричать, что со мной произошло? Я новый. И вдруг начинаете любить того, чего не любили, и начинаете ненавидеть то, что раньше любили. Это трансформация, перемена жизни. Вы понимаете, точно это не я. Плюс я не могу так долгосрочно жить в этом. Это Он. Он меня спас. И Он меня хранит. Вот поэтому следующее. Он, будучи Богом, Он создал церковь и созидает церковь. Господь говорит, я создам церковь мою. Но до того, когда она появилась, Иисус ушел. Да? Она появилась в день Пятидесятницы. Деяния апостолов 1.8. Господь ученикам говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Когда Дух Святой придет, Он наделит вас силой божественной, и вы будете заниматься тем, чем Богу угодно. Дух Святой пришел, мы читаем во 2 главе, это было тоже великолепное, уникальное событие. Я хочу обратить внимание еще на несколько текстов. Деяния апостолов 9.31. Несмотря на то, что церковь гнали, преследовали, у них не было инфраструктуры, у них не было централизованных мест собрания, у них не было ничего, что сегодня есть у нас. Но смотрите, что происходит. Лука записывает, церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии, они уже распространились. После 8 главы уже церковь стала, вышла за пределы одного Иерусалима. И вот что сказано, были в покое. То есть в этих церквях был мир, несмотря на то, что было гонение, у них был мир. Именно это слово используется, эйрена греческая. Назидаясь, это для нас хорошие, ну, образы. Чем занималась церковь? То есть пребывали в слове и, ходя в страхе Господнем, были смиренными. И вот, при утешении от Святого Духа умножались. Итак, у церкви была жизнь. Дух Святой, который ее родил, он заботился, чтобы она функционировала. Всякий, прилагаемый к церкви, прилагается Духом Святым. 13 глава этой же книги, 2 стих. Когда церковь поклонялась, и они служили Господу и постились, смотрите, Дух Святой сказал, три в одном. Он мыслит, он чувствует, он проявляет волю, то есть он говорит, выражает. Дух Святой сказал, хотелось бы побыть на том собрании, как все услышали, что Дух Святой сказал. Что он сказал? Отделите мне личностное местоимение, да? Не просто для Бога, для церкви, для мира. Подарите миру служители. Отделите мне. Это вообще божественная претензия. Варнаву и Савла на дело служения, которому я призвал их. Я возьму в скобочки кое-что, чтобы мы понимали. Если мы исследуем вопрос того, был Павел прав или Варнава, когда между ними произошел спор насчет Марка. Помните? Смотрите, кого призвал Дух Святой. Варнаву и Павла. Марка Дух Святой не призывал. Это хорошо, что братья его взяли с собой. Но Дух Святой его не призывал. А если вы почитаете конец 12 главы, 13 главу, немножечко дальше, вы увидите, что Марк там не должен был быть. Очень интересно, Дух Божий мог бы призвать еще какую-то группу людей или сразу создать две команды. Одни поехали в Малую Азию, другие поехали в Грецию. Только двух. О чем это говорит? Он Бог, суверенный, создатель церкви, основатель ее, осуществитель. И Он в центре. Кто-то говорит, что книга «Деяния апостолов» – это не «Деяния апостолов», а «Деяния Духа Святого». Если посмотреть по симфонии, там Дух Святой только доминирует. Были направлены Духом, или Дух Святой не допустил их туда-то, развернул их туда. И вот Дух Святой были крещены Духом Святым. Это Его труд. И вот это один из ярчайших текстов, где сказано, что Он сказал во время собрания, отделите мне Варнаву и Савла на дело, мое дело, к которому я их призвал. Я очень, ну, впечатлен этим отрывком. Еще один текст, мы уже заканчиваем, друзья. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Павел церкви в Коринфе объясняет, почему мы вместе, почему не все говорят на иных языках, почему не все стоят за кафедрой, почему не все учители, почему вот такое разнообразие. И он говорит, ибо все мы одним духом крестились или погрузились в одно тело. Евреи, греки, рабы, свободны и все напоены одним духом. То есть Дух Святой собрал нас вместе, Он разделил дары, и Он сделал нас едиными. Это было вступление, ну не сегодня, вступление к пониманию о Духе Святом. Если Господь позволит, в последующие разы мы будем с вами говорить о конкретных проявлениях и делах Духа Святого в нашей жизни, в вопросе спасения, в вопросе освящения, в вопросе служения, во многих других аспектах, которые Дух Господень действует в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы Его реально полюбили, реально могли постигать эту божественную, красивую, прекрасную личность, которая открыла нам Отца и Сына, который подарил нам искупление, который по-прежнему, Христос сказал, Он будет учить. Он будет наставлять, то есть более глубокое объяснение. Он будет обличать, и Он будет утешать, и Он будет хранить. Он залог нашего спасения. Велика цена нашего искупления. И тот, кто вошел в нас, это печать. И Бог смотрит на нас, как на эту славную печать. И никто из Его возрожденных, искупленных, никогда, никогда не потеряет спасение. Он будет жив во веки веков. Давайте на этом остановимся, помолимся Богу. Триединый, великий и славный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, с радостью хотим поклониться Тебе. С благодарными сердцами хотим восхвалить Тебя за то, что Ты открыл нам свою премудрость, за то, что Ты открыл нам, кто Ты и как Ты славен в своих делах. Если бы Ты не вошел в нашу жизнь, мы до сих пор жили бы в наших грехах, беззакониях, преступлениях и думали, что так надо. Думали бы, что так все живут, и это удел всех живущих на земле. Но Твой Дух Святой пришел в нашу жизнь и обличил нас, что мы живем во грехе, что не веруем в Иисуса Христа, и что наша жизнь искажена, и нет в ней праведности, и что суд грядущий ожидает каждого на земле. Мы благодарны Тебе, что Ты вошел в нашу жизнь тогда, когда Ты захотел, Твоей силой любви, и изменил нас. Господи, каждый из нас – это шедевр Твоего труда. Это потрясающая Твоя работа, неповторимая, уникальная, завершенная, славная. Мы, Господи, благодарим Тебя. Нам радостно размышлять о Тебе, о самом Боге, о самом великом и славном Творце, Искупителе нашем. Через это наши сердца обогащаются жизнью и силой. Ты придаешь нам уверенность, Господи, в любом дне, в сегодняшнем и в завтрашнем. Этот мир обречен на блуждание во тьме, который не знает, почему он существует и что его ждет. Благодаря Тебе, Господи, когда Ты открыл нам истину, спасение и жизнь, мы стали счастливыми людьми. И мы хотим эту весть о счастье, о блаженстве в духе, через Духа Святого ради Христовых заслуг возвещать этому миру. Будь благословен, будь прославлен. Прошу Тебя о моих братьях и сестрах, чтобы каждого из них Ты укрепил в вере, поддержал, кто унывает, обличил, кто живет в грехе, благословил, кто трудится, поддержал руки тех, кто, Господи, созидает Твое Царствие, поддержал, укрепил ноги, кто верно следует за Тобою, чтобы Ты хранил нашу Церковь в единстве, потому что Ты крестил нас Духом Святым в одно тело, чтобы не было разобщенности. И мы этим наслаждаемся. Это Твой труд, это Твоя благодать, и мы поклоняемся Тебе. Благослови также неверующих людей. Откроем уши, Господи, духовные, глаза духовные, сердце, их разум, Боже, чтобы свет Твоей истины пришел в их жизнь, чтобы они пережили возрождение. Никто никогда из людей не способен сделать эту трансформацию с мертвыми и каменными сердцами. Ты это можешь. Мы всегда просим Тебя об этом. Благослови наших родных, наших друзей, соседей, с кем мы контактируем и общаемся. Яви Твое прощение, Твою милость, любовь и заботу, чтобы никто из них не попал в ад, а чтобы милость и благодать Святого Духа привела их к вечной жизни на небесах. Будь благословен, Господи, за то, что Ты с нами в это время, то, что Ты даруешь нам свое славное, незримое присутствие, но даруешь, Господи, явное ощущение в сердцах наших радости, покоя и восторга. Триединому, вечному, славному, грядущему Богу, честь, слава и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.